Культурные люди.
В эфире «Культурные люди». С вами Ольга Маркина. И в гостях у нас чрезвычайно культурный человек, как, впрочем, и всегда. Тут можно сказать, что даже культура, если не в квадрате, то прямо в кубе. Андрей Аствацатуров, писатель, филолог, доцент, насколько я понимаю, СПбГУ. И более того, сейчас директор музея Набокова. Привет, Андрей.
Здравствуйте, привет.
Я думаю, что начнем мы с хорошей новости. Хотя у нас сегодня все новости хорошие. Хорошая новость – это то, что у тебя вышла книжка. Это радость и для тебя, надеюсь, и для нас, читателей. Не кормите и не трогайте пеликанов.
Пеликанов, да.
Название завораживающее. Скажи мне, пожалуйста, хоть раз фигурирует слово «пеликан» в книге?
Да, постоянно. У меня там все время возникает пеликан. То есть первый раз герой, персонаж видит пеликанов, видит надпись. В лондонском парке «Please do not feed or touch pelicans». То есть, пожалуйста, не кормите, не трогайте пеликанов. То есть, видимо, всех остальных птиц можно трогать в лондонском парке. Это Сент-Джеймский парк. Вот там, значит, вот такой, это такая часть зеленого пояса Лондона. Ну, и вот там садишься перед водоемом. Там раньше какая-то была река. Сейчас это просто такой водоем, типа пруд. Очень такой живописный. И там плавают разные водоплавающие птицы. Лебеди, всякие уточки. И вот в пеликаны. И вот пеликанов почему-то нельзя кормить. Вот мне понравился этот образ. И я его использовал в романе, у меня неоднократно там появляется пеликан, там люди с двойным пеликаньим подбородком, там, например, у людей нарисован логотип пеликана на майке, все время пеликаны появляются в романе, то есть в каком-то виде, это такой сцепляющий лейтмотив, это вообще, ну, такая христианская эмблематика. Пеликан означает любовь и отречение. То есть отречение, ну, как любовь, как отречение. Да, не любовь, как попытка завоевать мир, чем-то овладеть, а вот именно другого типа, такая христианская любовь. Очень сложная, редко кому данная. Вот, и с одной стороны, вот такая старая эмблематика. С другой стороны, пеликан, он очень такой странно выглядящий. Да, это странно выглядящая птица. Если как бы там ворона, воробей, чайка, она вроде как бы выглядит, ну, более-менее нормально, как-то среднестатистически. То пеликан довольно гротескно выглядит. Он такой немножко триповый, да, у него такой слишком длинный клюв, слишком такое сложно организованное тело с огромными крыльями. Это такой он хороший летун, но при этом довольно неуклюже ходит по земле. Ну, и вот здесь несколько разных смыслов, ассоциаций возникает обязательно, что люди по отношению друг к другу пеликаны, вроде как. Ну, вот по-разному говорили, там, не знаю, Гоббс говорил «человек-человеку-волк», да, то есть люди все время ведут между собой войну.
Человек-человеку-пеликан, товарищ и друг.
Но Ремезов, когда говорил о том, что люди, ну, равнодушны друг к другу, сказал «человек-человеку-бревно». Вот у Селлинджера есть такой рассказ «Голубой период Адамье Смита», где тоже рассказ о такой об одиночестве, о разобщенности, но и о попытке как-то приблизиться к миру. И вот там он говорит, там герой отказывается изменять мир, отказывается монахиню вытаскивать из монастыря, отказывается переделать мир, вносить в него какое-то человеческое изменение. И вот он говорит, мы все друг другу монахи. А я вот все это переделал. Подумал и решил, что можно такую сделать формулировку. Мы все друг другу пеликан. То есть мы все немножко разные друг для друга. Такие странные, триповые, уклоняющиеся от пониманий. То есть каждый друг для другого пеликан. То есть главное, что не нужно этого пеликана пытаться изменить. Пытаться там посадить его в клетку, подрезать ему крылья, что-то его заставить делать. То есть люди должны быть немножко, ну, как бы принимать друг друга, что ли. Но это очень сложно.
То есть пеликан – вольная птица. Получается.
Пеликан вообще вольная птица. Хотя я видел вольных пеликанов. Это было в Америке много лет назад. Когда я их впервые увидел, я просто стоял и любовался ими целый час. Это было в Монтре. Потом я их видел в Нью-Йорке, по-моему, мне кажется, еще где-то я видел пеликанов. И вот где-то на Крите я видел пеликанов с подрезанными крыльями. Там они так отдыхали на берегу, и мы так ими залюбовались, долго на них смотрели. Потом они встали, как-то к нам пошли, но выяснилось, что они идут не к нам, А они как-то очень аккуратно, дрессированно пошли в ближайшее кафе и выяснилось, что они домашние, их просто там показывают посетителям, чтобы привлечь, ну, привлечь людей в ресторан. Вот они туда пришли на кухню и там как-то уселись и отдыхали. Им уже пора было на ночь, видимо, собираться. Вот. Но это были такие дрессированные пеликаны с подрезанными крыльями. Так размахивали крыльями, но не летали. Вот. И это, мне кажется, очень хороший такой, не знаю, символ и знак современного мира, поскольку мы сейчас живем в мире, когда каждый человек пытается навязать свою какую-то концепцию. Даже если он либерал, то он тем более пытается навязать свою либеральную концепцию миру, отформатировать мир, все должно быть так. Вот эти политические деятели хорошие, эти политические деятели плохие. Вот это делать хорошо, а вот это плохо. Дело в том, что мир страшно рационален, и Бог рационален, и мы действительно не всегда знаем, что хорошо, что плохо. Поэтому мир, его не нужно изменять, как сказал очень правильно Джозеф Конрад, он не для этого. Он для того, чтобы его наблюдать, им восхищаться, в него каким-то образом встраиваться, но только не изменять. Потому что вот это... Но на самом деле это свойство человеческой души, менять мир, оно очень трагическое.
Ну, я не знаю, я бы с тобой тут очень поспорила, потому что многие люди как раз изменили мир. Взять того же Иисуса Христа, если бы он не пришел, ну, это, грубо говоря, мир бы не изменился, мир бы остался в том состоянии, в котором, то есть своим появлением он его изменил. Я уже не говорю, что литература и искусство, в принципе, меняет мир.
Я не согласен с тем, что литература и искусство меняет мир. Я бы сказал так, что литература, в лучшем случае, она открывает некую оптику. То есть она позволяет нам увидеть то, что мы прежде не видели. Ну, например, там, до 18 века люди не любили природу. Ну, в массовом.
Не обращали внимания.
Хотя не было и массы, в общем-то. Но природу как-то не обращали внимания. Она была неинтересна, она была опасна. Вот появился Руссо, который сказал, природа – это высшая форма жизни. Это красота. Мне нужно искать красоту. Появились сентименталисты, которые стали показывать, природа – это же красиво. Красивое сельское житие. Не значит, что до этого не было. Но это было как бы маргинально, периферийно в культуре. Ну и после этого началось такое повальное увлечение природой, романтические описания природы, противопоставление леса городу, конечно, где лес ставился обязательно плюс, там, где город минус. Но это произошло не сразу. Сейчас мы живем вот во власти этих, на самом деле, иллюзий. Но действительно, в каком-то смысле какую-то оптику меняет литература. Она что-то открывает, показывает что-то, что мы не делали, что вот так можно делать. Да? И очень много таких примеров. Оскар Уайльд даже по этому поводу создал такой довольно забавный парадокс, что жизнь – это зеркало, стоящее перед природой. То есть, условно говоря, то есть жизнь – это зеркало, стоящее перед искусством. Наверное, так. То есть искусство что-то открывает, а потом мы в своей жизни ей подражаем. Ну, там вот, например, самый очевидный пример – это мода. Да, вот мы с тобой сидим в каких-то, ну, достаточно тривиальной одежде. Да, это невысокая мода. Но на самом деле, что вот рубашка моя такая была, ну, над этим старались какие-то художники, модельеры. Сейчас это стало, в общем, более-менее обыденным. Что касается Христа, то я не согласен, потому что Христос не является человеком. То есть Христос является Богом или Сыном Божьим. То есть это совсем другое. Это как раз и более того, Христос сам по себе очень иррационален. Вот очень часто люди, когда смотрят, читают Священное Писание, когда они смотрят на поведение Христа, они вдруг обнаруживают в нем какое-то, ну, нехристианское поведение. Ну, бывает такое случается с людьми. Это потому, что они вчитывают в Христа свой собственный опыт, свое собственное понимание, свое собственное представление о добре. А у Бога совершенно другое представление о добре, зле. Он очень иррационален, он очень непостижим. И вот как раз мой роман именно про это.
Я, видать, просто неверный пример привела. Может быть, там в качестве примера можно сказать, там, Гиппократ. Изменил мир? Да, изменил. Ну, условно говоря, то есть были какие-то люди, которые изменили мир к лучшему благодаря своему уму, какому-то прозрению.
Но не сильно. Что-то добавляется. Он что-то добавлял к имеющемуся, я бы так сказал. Конечно, мы каким-то образом мир меняем, но человеческую природу изменить крайне сложно. Я думаю, что это невозможно. Гиппократ как бы не справился с такой задачей, не Коперник. Но нет, можно только изменить оптику. Но более того, это измененное, это не значит, что там Коперник, который нам открыл вот все тайны нашего космоса, это не означает, что люди как-то изменились. Ну, люди, у людей была одна концепция. Потом они приняли другую, которая тоже каким-то образом затвердила. Я думаю, что, понимаешь, мир, он бесконечен. Он слишком сложен. Его нельзя постичь человеческим сознанием. Его можно постичь интуитивно, при помощи веры. То есть все равно в таком дискурсивном познании, то есть в научном познании, будет очень жесткая система ограничений. Один человек заставил нас увидеть что-то, но при этом его оптика отрицает какой-то другой взгляд. Взглядов просто очень много. То есть существует очень много версий, концепций Вселенной, концепций человека. Все время мы что-то находим, все время что-то открываем. И концепции не опровергают друг друга очень часто. Иногда опровергают, иногда дополняют друг друга. Но вот целостной картины мы реально вот не получаем все-таки. Ну, это такой спор, скажем, такой...
Длинный, философский.
Длинный, да.
Боюсь, что каждый из нас останется все равно при своем мнении.
Да, конечно, да.
А сейчас сделаем мы небольшую паузу, прервемся на рекламу. Напомню, что в эфире передача «Культурные люди», и в гостях у нас филолог, писатель Андрей Астацатуров.
Культурные люди. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Культурные люди.
Вновь возвращаемся в эфир. «Культурные люди» в эфире. Ольга Маркина с вами и Андрей Астацатуров у нас в гостях. Мы говорим о той книге, которая только что вышла у Андрея. «Не кормите и не трогайте пеликанов». Ну, ты знаешь, вот у меня возникло ощущение, ты можешь с ним не согласиться, что это продолжение, это трилогия. «Люди в голом», «Скунс-камера», то есть и дальше «Пеликаны». Ты считаешь, что это отдельная книга, но один и тот же герой, знаешь, вот как, может быть, как у Грина, то есть вот он один и тот же, он переходит у тебя из произведения в произведение, он практически не меняется, он просто борется с обстоятельствами. Или не борется. Ты можешь сказать, что это продолжение?
Ну, я бы не сказал, что это продолжение. Может быть, это продолжение. Слушай, ну, в любом случае, читателю виднее. То есть, на самом деле, вот мы пишем какую-то книгу, у нас есть какой-то замысел. Когда я писал эту книгу, у меня был какой-то замысел. Я решал какие-то там художественные, нравственные, религиозные для себя задачи и пытался найти им художественный какой-то эквивалент. Получилось что-то второе, совсем другое, и читатель воспринимает что-то третье. Ну, если ты так видишь этот роман, то, ну, хорошо, что это так. Единственное, что, конечно, ну, вот первые мои книжки, это «Люди в голом» и «Скунс-камера», они были скорее о детстве больше. То есть, нет, там появлялся взрослый персонаж, но главное, это было детство, это был ребенок, это было такое абсолютное одиночество, это был страх перед жизнью, какой-то, какие-то неврозы. Но вот, пожалуй, эта линия немножко другая, как я ее вижу. То есть, если это продолжение, то скорее вот предыдущего текста, который назывался «Осень в карманах». Потому что там и герои, как бы, и даже не один герой, а несколько, они фигурируют и в том романе, и в той книжке, и в этой книжке. То есть, это как бы немножко другая линия в моем творчестве. Но в целом, конечно, это все часть общего такого проекта. Там есть главный герой, который, ну, уже меньше степени похож на меня. может быть, похож, но...
Ну, со стороны это похож.
Но задачи он решает совсем не такие, которые... Ну, это кажется, что он похож. Ну, вот. Задачи он решает совсем не такие, какие у него были вот в прежних текстах. То есть, в первых текстах скорее... Там было такое одиночество, страх перед реальностью. В этом тексте страх перед реальностью, особенно в «Кунсткамере», там желание выйти в реальность и одновременно страх перед ней. Я вот на этом противоречии написал целую книжку. А вот здесь меня волнуют уже вообще другие вопросы. То есть, ну, это тоже как бы остается, и одиночество, и какой-то, может быть, распад личности здесь возникает, и ее попытка ее сборки. Но здесь совсем другое. Здесь я пишу о других вещах. То есть, меня волнует больше попытка... Во-первых, я пишу такой урбанистический роман. Хотя мне говорили, что «Люди в горах» – роман о Петербурге, но я этого не чувствовал. То есть, у меня не было ощущения, что я пишу роман о Петербурге в «Люди в голом». И в «Кунсткамере» я впервые попытался это сделать. Я попытался описать какой-то ландшафт и его развитие. То есть попытался показать, что в ландшафте было, что в ландшафте будет, как он возникает. И вот в «Осени в карманах» и вот в романе «Не кормите и не трогайте пеликанов» я тоже показываю. Я показываю Лондон как такой город моря. То есть это зимнее такое, может быть, море, то есть там все метафоры, все связано с морем, но Англия – морская страна, Англия – это как такой огромный такой специфический остров, и вот ландшафт, в который герой каким-то образом вписывается, а точнее говоря, не вписывается, то есть ландшафт, который определяет сознание. Вот так, чтобы написать этот роман, я не просто там выглядывал в окно, как раньше, а я скорее прочитал довольно много книг, у меня там много всяких цитат, аллюзий, игр, как бы, которые объясняют этот ландшафт, вот как он формировался, что с ним произойдет. Вот попытка, в общем-то, показать мир до человека. Отчасти я такую попытку вот предпринял. Вот что было до того, как мы стали осознанно, в принципе, как человек сказал, осознанно себя воспринимать на Земле. Ну вот, и вот эту попытку такую внутреннюю для себя я сделал и попытался показать развитие ландшафта, там улицы, как выглядят улицы, как выглядят дома, какая у них там специфическая история. Ну, попытался сделать художественный эквивалент вот этого. И то же самое я попытался сделать и с Петербургом во второй части этого романа, вернее, в четвертой, по-моему. Там у меня подробно описаны зимние петербургские улицы, там такая развернутая метафорика, это какая-то, как метро, это какой-то мир, не знаю, Аида, человек вылезает из этого теплого, достаточно мрачного царства подземного, где очень уютно спать, где ты сидишь, там сдавленный со всех сторон, так кемаришь потихоньку. Ну вот в этот такой довольно не... появетливый зимний мир, вот человек по нему идет и начинает вспоминать, что с ним происходило вот в этом вот вузе и так далее. И вот роман, эта глава романа строится отчасти как описание города, отчасти как описание вуза. То есть, ну, вот такой я рассказываю примерно о Петербурге, дополняю какой-то петербургский текст, который, в общем-то, уже написан многократно, там, Пушкин, Гоголь, не знаю, от Пушкина до, не знаю, Павла Крусанова и нашего
Носова.
Да.
По сути
ну,
дела.
И вот, конечно, я очень внимательно их читал, внимательно Андрея Белого, там, очень внимательно читал, все перечитывал, у меня все это проникнуто цитатами, отсылками к ним. Вот, то есть я скорее написал такой городской роман, но проблематика меня уже волнует совершенно другая в этом романе. Вот эта попытка действительно понять, что мир не надо менять своими собственными усилиями. То есть герой все время наблюдатель. То есть у героя нет желаний проявлять каких-то свойств, у него вообще нет свойств. То есть
герой взрослеет?
Да, пожалуй, взрослеет. Но он не очень-то взрослеет, потому что он возвращается все время к такой попытке поменять мир, и его пытаются отформатировать, он пытается кого-то отформатировать, вот у него возникают какие-то диалоги с людьми, вообще в романе очень много всяких диалогов, где люди друг друга не очень слышат, то есть вроде как общаются, но слышат не очень здорово.
Роман получился?
На мой взгляд, да, потому что там много всяких сюжетных линий. У меня раньше все-таки не было никаких сюжетных линий.
Но они были не закончены, так
сказать. Ну, или они были не завершены, как все в реальности происходит. Они были похожи скорее на реальность. А здесь, да, сюжетные линии, там любовная сюжетная линия, развернутая на весь роман со всякими этапами, взлетами, падениями, перипетиями. Но здесь сюжетная линия, связанная с его там... Ну, какими-то людьми, которые тут возникают. Там у него учитель появляется. Вот история этого учителя там тоже возникает. История его пребывания в вузе, который не очень понятен. Непонятно, что за вуз. Такое место встречи разных персонажей. Глава называется вот «Олимп», где разные преподаватели друг с другом встречаются и общаются. Вот. То есть, нет, этот роман уже такой роман, как бы.
А как ты философский. К критике относишься? То есть, отзывы на этот роман я специально почитала, они были очень разные. Кто-то даже тебя упрекнул в том, что ты берешь и собираешь кучу постов из Фейсбука, ну, грубо говоря.
Ну, это вообще уже полная ахинея. Ну, нет, такого не я такого не видел, и такое просто нельзя даже говорить, потому что если про первый роман, это еще как-то можно было сказать, что первый роман действительно там много было постов из живого журнала, то здесь, ну, конечно, нет. Проработанная система лейтмотивов, проработанная... Не, я такого даже не видел.
То это, есть, наверное... критики ты в принципе...
Это, наверное, кто-то писал о первом романе, может быть, такое. Потому что про последний это надо просто, ну, совсем уже отморозиться, чтобы такое написать. Но действительно, роман имеет как бы несколько временных измерений. То есть роман строится как такой, ну, в общем, модернистский роман. То есть один эпизод следует за другим эпизодом. И эти эпизоды как бы, ну, как бы являются из разных сюжетных линий. То есть там разные временные планы. У меня там они усложняются. У меня там в одном месте там два временных плана, в другом три, потом в этом третьем открывается четвертый. То есть немножко приусложнено это, но то, что там сюжетные линии, но очевидны, и это уж явно не пост в Фейсбуке, потому что пост в Фейсбуке, он очень точен, он требует какого-то прояснения. Здесь у меня такой цели не было. Да.
А вот скажи, если бы, например, это экранизировать, то кого из режиссеров гипотетически при всем богатстве выбора ты бы взял? Из ныне существующих?
Из российских, что ли?
Не обязательно.
Да, вот из российских у нас хороший есть режиссер Александр Велединский. Вот это, да, очень хороший режиссер, мне нравится. Но я вот те свои книжки писал как раз специально, чтобы их нельзя было экранизировать.
Ну, в данном случае уже можно.
Что толку?
Сюжет хороший.
Тогда можно просто сразу написать сценарий. Вот Анатолий Рыбаков, он замечательный, кстати, писатель. Вот у него книги есть... «Кортик», их тоже можно экранизировать, а вот когда читаешь уже его, ну, какую-то, может быть, более позднюю прозу, то ты плывешься... Я ее даже потом читать перестал в свое время в детстве, потому что я понял, что можно просто посмотреть. Это как сценарий написано, там «Каникулы Кроша». Очень хороший текст, но это сценарий, это не художественная проза. Вот, я просто посмотрел это, а потом, когда я стал это читать, я вдруг убедился, что я это все видел, это все так и есть. Вот. Но в данном случае у меня как раз была другая задача. У меня была задача сделать так, чтобы это нельзя было снять. Ну, потому что великую литературу, на самом деле, снять нельзя. При всем желании. Даже как бы если посмотреть на какую-нибудь экранизацию, может, неудачный пример Бондарчука «Войны и мира», первую вот такую старую экранизацию, то он очень точно, если посмотреть по тексту, он очень точно ее выполняет, все, что говорит Толстой. Вот там даже описана какая-то сцена, я просто сидел, мне было интересно. Я открыл текст и просто последил, останавливал там себе и следил, действительно посмотрел, что он все выполнил. Но только Толстого там, ну как бы, да, это просто кино. А как бы Толстой-то исчезает.
Язык пропадает.
Да дело даже не в языке, а в характере логики, да, и в язык и образы пропадают, да. Но вот этот роман уже, может быть, можно скорее экранизировать. В принципе, да, он такой картиночный, но что-то можно
вполне
убрать.
Вполне действенный, я бы
вполне
так сказала.
Вполне действенный, довольно много диалогов.
К сожалению, сейчас прервемся мы на рекламу. А напомню, что в эфире «Культурные люди».
«Культурные люди». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Культурные люди».
Вновь возвращаемся в эфир. В гостях у нас Андрей Астацатуров. Мы обсуждаем все на свете, но прежде всего книгу Андрея «Не кормите и не трогайте пеликанов», которую я прочитала, с удовольствием рекомендую вам. Это очень хорошая литература, она интересная, она веселая и, на мой взгляд, немного грустная. Андрей, все-таки хочу про музей Набокова спросить, потому что для меня это стало прям-таки неожиданностью. Не только для меня, я так полагаю, что для большинства петербуржцев. То есть как так получилось, что ты его возглавил?
Ну, это было предложение со стороны администрации Санкт-Петербургского университета. Дело в том, что администрация нашего университета, она решила, что музей Набокова недостаточно развивается. То есть он не является, с их точки зрения, актуальной площадкой. То есть он развивался, в принципе, и прежний директор Татьяна Олеговна Пономарева, она делала достаточно много для его развития, но мне кажется, и руководство университета приняло такое решение, потому что им хотелось, чтобы Набоковский музей начал какой-то новый этап своего развития. То есть стал бы более, может быть, интересной площадкой.
Более современной, был какой-то интерактив.
Нет,
да?
То есть вот момент исследования, он тоже очень важен. То есть Набоков как фигура, которая подлежит исследованию, Набоков как фигура, которая вызывает интерес у филологов. Это все важно, это обязательно. Это происходило в музее Набокова. Но, конечно, музей должен... просто каждый музей, он проходит свой определенный этап. Да, вот этап развития. То есть у нас был в свое время один Эрмитаж, сейчас это Эрмитаж другой. То же самое происходило со многими музеями. И здесь это тоже вполне такой естественный процесс. То есть у каждой какой-то институции есть какой-то свой этап. И вот руководство СПбГУ сочло, что, наверное, сейчас настало время для того, чтобы что-то изменить в жизни музея. То есть оставить его действительно таким интеллектуальным центром, но при этом его дополнить новыми такими актуальными временными выставками, например. В музее есть там своя коллекция, постоянная коллекция, состоящая там из 2000 экспонатов, сделать одновременно... есть постоянная какая-то экспозиция, но одновременно организовать какие-то вот новые, интересные, актуальные выставки, которые бы привлекли и молодежь, и жителей нашего города, и гостей нашего города, и одновременно немножко оживить музейную жизнь.
То есть там будут, условно говоря, лекции, концерты?
По поводу концертов мы сейчас думаем. Там всего два, в общем-то, больших помещения. Это вот столовая, собственно, и библиотека. Библиотека, там небольшой зал, который рассчитан примерно максимум, он себя вмещает 60 человек. Но мы планируем там проводить разного рода мероприятия. То есть это, прежде всего, встречи с разными деятелями культуры. Вот только что, буквально неделю назад, у нас... Прошел замечательный вечер такого очень известного переводчика на русский язык Яна Пропштейна. Ян Пропштейн переводил Эллиота, переводил Паунда, переводил поэтов-метафизиков и сам крайне интересный, крайне сильный поэт, и вот он читал 2 часа без перерыва собственные стихи, он читал переводы метафизиков, он читал свои переводы Блейка, он читал переводы Эллиота и Паунда, и публика просто сидела замерев, его внимательно слушала, и было около 60 человек. То есть, видите, музей вызывает интерес, вот какие-то наши инициативы, они встречают, безусловно, какой-то внимание у читающей интеллектуальной публики Санкт-Петербурга. И мы запланировали несколько такого рода мероприятий, связанных с переводами или связанными с обсуждениями проблем, билингвальных, поскольку Набоков был, естественно, переводчик, как известно, да, он очень интересно переводил на английский язык. Мы хотели бы организовать такую систему встреч с петербургскими переводчиками. Угу. Вот у нас прошла встреча с Яном Пропштейном, хоть он и не петербургский переводчик, но все равно. У нас запланированы встречи с Михаилом Ясновым, переводчиком с французской поэзии. У нас запланирована встреча с Анастасией Миролюбовой. Она очень известная переводчица с испанского, итальянского, английского. Вот скоро, по-видимому, выйдет сборник эссеистики Барикко, и вот она его переводит. приводит, она будет представлять эту книгу. Мы запланировали встречу с таким интересным тоже переводчиком искусствоведческой и научной литературы Григорием Гимельштейном. Он перевел книжку Алоиза Ригля. Это одна из таких очень важных книг вообще в истории искусствоведения. Вот, и он будет ее представлять у нас в музее. Мы запланировали встречу с Валерием Кисловым. Он, видимо, прочтет нам лекцию про авангард. Ну и вообще у нас такой есть, у нас представлен вот некий такой план развития музея. Он есть, он утвержден. Я его, ну, мы совместно его составили с нашей командой. Вот, в настоящее время в музее работают очень сильные специалисты по музейному делу. Они занимаются описанием коллекции, оцифровыванием ее. То есть там действительно очень много работы нужно сделать. Вот, систематизировать эту коллекцию. Вот то, что не было сделано, в общем-то, раньше, сейчас это делается. Ну, а я свою задачу вижу как такого отчасти креативного директора. То есть, во-первых, меня касаются и... Ну, прежде всего, нужно действительно, как я уже сказал, превратить это в такую интересную интеллектуальную площадку, потому что ресурс для этого есть. Второй момент, мы должны, не должны забывать Набокова тоже. Это принципиальный момент.
Конечно.
И у нас запланировано несколько лекций, посвященных творчеству Владимира Набокова. Вот мы договорились уже с Сергеем Кибальником. Это профессор Санкт-Петербургского университета. Вот он прочтет нам лекцию по Набокову. Нина Феликсовна Щербак, тоже доцент Санкт-Петербургского университета. Она занималась американским Набоковым. Она тоже прочтет нам лекцию про американские романы Набокова, про ряд проблем, которые там возникают. Федор Никитич Двинятин, который автор нескольких статей о Набокове, довольно интересных и сильных, тоже обещал нам прочитать лекцию. И Жамила Садулаева, она расскажет об экранизациях Набокова. То есть, как вы знаете, Набоков очень хорошо экранизировался. Были две, как известно, экранизации «Лолиты» знаменитые. Одну из них снял Стэнли Кубрик. Существует экранизация «Отчаяния», которую сделал Райнер Вернер Фассбиндер. То есть, это все, конечно, очень интересно. Это все следует как бы обдумать и обсудить с публикой. Коротко говоря, у нас вот такие планы.
Люди, которые приходят на эти лекции, которые будут приходить, вот как ты видишь их возраст, их пол? То есть, грубо говоря, это рассчитано на кого?
Ну, про пол тут трудно сказать.
Ну, мне скажи, например, к тебе вот приходит поровну на лекции юноши и девушки и с восторгом внимают. А тут?
Здесь нет. Ну, смотри, вот когда была встреча с Яном Пропштейном, были совершенно разные люди. Меня это поразило. То есть, пришли какие-то пожилые джентльмены. Я их не знал никого. Да, они представились. Кто-то из них был врачом, кто-то просто любит поэзию модернизма. Они вот сказали, что им было интересно. Два или три человека приехали из Москвы специально послушать Яна Пропштейна. То есть я где-то за полторы недели вывесил это объявление, потому что Пропштейн действительно уникальный, удивительный переводчик. Это было очень важно, что он выступит. И мне очень хотелось, чтобы он выступил перед петербургской публикой. И мне было приятно, что люди приехали из Москвы. Они приехали, сказали, мы специально купили билеты, чтобы приехать, заодно посмотреть музей Набокова и послушать Яна Пропштейна. Ну, были самые разные люди. Был Валера Земских, да, известный петербургский поэт. Был Сергей Бугаев Африка, известный петербургский, вообще фигура петербургской жизни, известный художник даже. Вот. Сложно его каким-то одним словом обозначить. Да, были филологи довольно известные. Там Владимир Фещенко, московский филолог, очень известный, Ольга Соколова была. Были иностранцы. Была Джулия Маргуччи, известная переводчица с русского на итальянский, переводчица как раз современной русской прозы и славистка. Денис Григорьевич Иоффе, профессор из Гента. Вот, то есть, такая очень серьезная публика. Одновременно были студенты, магистранты, СПБГУ. Там сидела действительно молодежь. Это были и молодые поэты, это были и студенты Санкт-Петербургского университета. Я там даже видел своих магистрантов и аспирантов, чему я тоже был очень рад. И действительно, это было очень важное событие, потому что оно действительно объединило самых разных людей. Да? С одной стороны, и художники, и поэты, и интеллектуальные
социальная молодежь и люди, которые просто пришли, которым было просто интересно. У нас даже все не поместились вот в этом помещении.
Просто хотелось бы, чтобы к музею Набокова был не меньше интерес, ну, например, такой же, как к музею Ахматовой. Но просто имена-то они примерно равные. Другой вопрос, что информации о музее Набокова пока у молодежи не так много.
Ну, я согласен. Дело в том, что и коллекция, и организация в музейной жизни, в музее Ахматовой, она более сильная. Ну, это очевидно. То есть, достаточно просто зайти в музей Набокова и достаточно зайти в музей Ахматовой, чтобы просто увидеть, что это два разных уровня. Потому, ну, это по объективным причинам.
Объективные причины, конечно.
Потому что Ахматова все-таки достаточно долго жила.
Конечно, жила в Петербурге.
В своем доме,
и потом
в фонтанном доме. Осталось очень много вещей, все остались здесь. Все-таки семья Набоковых уехала сначала в Крым, потом в Европу. Библиотека была по существу растащена. Ну, нельзя так сказать. Но она была расформирована, отправлена в разные учреждения. Личные вещи, естественно, пропали. Ахматова-то жила, и она соблюдала. Ну, и как бы личные вещи были при ней и остались после нее. И поэтому тут возникают определенные сложности. Но нам надо действительно стремиться, я с тобой совершенно согласен, к тому, чтобы наш музей был на уровне литературных музеев. Вот таких, как музей там, скажем, Ахматовой, музей Державина, музей Блока. Ну вот мы к этому действительно будем стремиться.
Но я надеюсь, что как раз за счет мероприятия это и получится. Сделаем небольшую паузу, вернемся после него в эфир.
Культурные люди.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Культурные люди.
Человек Андрей Ацатуров у нас в гостях. Ну и, собственно говоря, мы поговорили практически обо всем, и о вышедшем романе, и о музее Набокова. Хочу еще затронуть один вопрос. Твою литературную мастерскую, которая уже несколько лет выпускает писателей.
Да, да, у нас есть такой проект с Дмитрием Ореховым. Он существует онлайн, и он существует офлайн. Вот мы обычно запускаемся где-то с октября и заканчиваем нашу работу в конце февраля. То есть она идет где-то полгода, но чуть больше. Вот это такая систематическая и регулярные занятия, которые мы проводим два раза в неделю. И общаемся с... Ну, к нам приходят разные люди. В основном это люди уже от 25 лет до 50, наверное, так. Хотя бывает и моложе, бывает и старше. Но в основном вот так. Это люди, которые хотят писать, которые просто хотят послушать лекции, которые хотят что-то написать, которые у нас учатся. Мы их рассказываем... Ну, у нас занятия проводятся следующим образом. Мы что-то рассказываем о каких-то приемах. О каких-то, ну, приемах, которые используют разные писатели. Что можно у каждого писателя взять? Что вот вам подойдет? Ну, приемы, дело в том, что те приемы, которые использую я или которые использует Дима, далеко не всем подходят. Вот, потому что переформатировать, менять человека, ломать как бы начинающего писателя, это не очень правильно. Нужно, это все-таки органический процесс. Он должен сам приходить к пониманию каких-то художественных задач. Не чужие художественные задачи решать искусственно, а вот находить свои собственные. Да, это, ну, вот бывает разного типа там ученые. Одни люди, перед одними ставишь задачу, он, ну, вот как в математике, условно говоря, я не математик, но я слышал от математика, что вот есть тип ученых, которые, перед которыми ставишь задачу, они ее решают. А есть тип ученых другой, которые сами ставят задачу. И которые сами же ее решают. Вот это другой тип ученых.
Право-лево-полушарные.
Это вот настоящие математики. Угу. Да, это вот действительно фигуры, которые открывают что-то вновь. Также и, в общем, похожие вещи происходят и в литературе. Она в известной степени, как говорил Хлебников, вдохновенная математика. Правда, он так говорил только о поэзии. Ну, это можно перенести и на всю литературу. Вот. И мы просто разбираем какие-то тексты, находим там какие-то приемы, показываем, как сделаны разные рассказы и так далее. Вот сейчас состоится с 15 по 28 августа фестиваль. Организатором выступает дом Ахматовой, и мы там будем проводить мастер-классы в течение, ну, вот, небольшого периода. Это будет там, ну, не знаю сколько, чуть больше 10 дней, у нас, по-моему, там 12 дней будет с учетом выходных, у нас будут приглашенные гости из Москвы, они будут давать мастер-классы. Одновременно мы с Дмитрием будем тоже проводить некие мастер-классы, то есть это будет по два, наверное, занятия в день, это будет бесплатно для всех, мы всех приглашаем, вот такой у нас сейчас будет фестиваль, это будет в августе в Ахматовском музее, так что можно вот последить за информацией, если кого-то потом это увлечет, заинтересует, можно вот так провести досуг, это будет по вечерам с 18:30, то есть днем можно совершенно спокойно съездить, не знаю, на пляж покупаться.
Или поработать.
Или поработать, например, да, если кто-то работает, а вечером в 18:30 уже прийти и послушать наших гостей, к нам приедут разные, самые разные интересные гости. Вот у нас выступят и петербургские писатели, я надеюсь, с ними есть предварительная договоренность. Вот. Это будет такой, с одной стороны, это будет небольшой фестиваль, с другой стороны, это будут вот такие мастер-классы на протяжении 12 дней.
Слушай, Андрюш, ну, я так понимаю, что у тебя уже есть какой-то, ну, хотя бы промежуточный этап. То есть, вот, предположим, театральный институт выпускает множество артистов, и мы можем сказать, что кто-то из них действительно овладел этой профессией и ею занимается. Что ты можешь сказать по итогам своей литературной мастерской?
Ну, вообще, надо сказать, что писатель – это, ну, это все-таки единичный такой продукт, хотя сейчас, ну, если ты заметила, в России, мне кажется, писателей больше, чем читателей.
Ну, многовато,
но,
да.
Ну, нет, ну, очень много, действительно.
Многовато,
уже
многовато.
Все, кого я знаю, что-то пишут. Угу. Что-то пишут. Даже не в блогах, а уже что-то серьезное пишут.
И издают.
И сдаться уже не проблема. Но что касается нашей мастерской, то нельзя сказать, что прям вот все там 25 человек, которые приходят, вот все они будущие писатели. Это не так. Как правило, во-первых, мы не всегда видим талант. Это правда. Мы часто видим, мы замечаем. Но очень часто так выходит, что мы действительно считаем кого-то очень перспективными, сильными. Есть способность, человек просто не хочет быть писателем. Или не может. Или у него другие интересы. Мы такое видели неоднократно. Ну, да, человек, вот ему скажешь написать, он напишет хороший рассказ. Средний, хороший такой рассказ, публикабельный вполне. Ну, самому ему как-то это неинтересно. Вот, но в целом у нас, мне нравятся наши результаты, за 6 лет у нас много авторов, которые печатаются в толстых журналах, но вот из таких явных интересных слушателей нашей мастерской я бы назвал Бориса Мячина, он публиковался достаточно активно, даже его роман выдвигался на Нацбест, он был, по-моему, в длинном списке. У нас есть такой Антон Ратников, тоже очень неплохой, мне кажется, писатель. Вот недавно он опубликовал сборник под названием, со странным названием «Яйцство», да? Как детство, яйцство, да, такой, мне кажется, очень сильный автор. У нас есть неплохой автор Александр Дорохов, но он живет в Москве, печатается редко. Ну, Мария Нуфриева посещала наши курсы, она печатающийся автор, регулярно публикующийся там в журнале «Дружба народов». Вот из последних авторов, которые, ну, перспективны, у нас много было интересных авторов на предпоследнем и последнем курсе, но вот один из самых таких перспективных – это Михаил Фоминых. Он очень интересный автор, он прошел очень удивительную совершенно школу жизни, он врач, он кандидат медицинских наук, сейчас пишет докторскую, он онколог вообще по образованию, он практикующий врач и одновременно врач-теоретик, и вот у него большой жизненный опыт, он написал совершенно удивительную повесть о жизни врача на Чукотке. Вот сейчас фрагмент этой повести должен выйти в «Дружбе народов». Вот. Но вообще у нас есть сильные авторы, которые должны о себе заявить. Мы все ждем, что они о себе заявят.
У нас буквально несколько минут остается. Андрюш, ну, для наших слушателей какой-нибудь совет, что сейчас почитать, что читаешь ты, что за последние время, может быть, там по итогам литературной премии, может быть, как раз вопреки итогам, что почитать?
Наверное, из последних книжных новинок я бы выделил роман Водолазкина «Брисбен». Мне показался этот роман крайне интересным. Мне кажется, что это
очень серьезный шаг вперед по сравнению с его предыдущим текстом, который называется «Авиатор». Роман «Брисбен» я считаю очень сильным. Сейчас будет на подходе новый роман Михаила Елизарова, который выйдет осенью. Вот название я пока не буду говорить, но я думаю, что это будет событие в литературном мире. Но так трудно сейчас сказать. Мне представляется, что, наверное, просто есть смысл посмотреть шорт-листы последних премий.
Ну, я бы вот точно порекомендовала бы Етоева. Последний роман, он совершенно на меня произвел.
Да, при том, что это для этого очень важно, потому что Етоев – это как раз тот автор, который, ну, редко пишет такую большую прозу.
Впервые он написал роман?
Да, и мне представляется, что действительно нужно обязательно прочесть этот роман, потому что мы его больше знаем как, ну, не как автора вот таких больших произведений.
Да, безусловно. Рассказы были удачные, были менее удачные, но это произведение
Вот мне кажется, что нужно просто посмотреть. Мне трудно сказать, чтобы я вот так выделил, как что-то меня поразившее сильно. У меня просто есть круг авторов, которых я регулярно читаю. Я читаю регулярно Германа Садулаева, я читаю Михаила Елизарова, я читаю Захара Прилепина постоянно. Я стараюсь читать Михаила Гигалашвили, мне этот автор очень нравится. Даже когда мне что-то не нравится в его текстах, я все равно читаю. Это принципиально. Александра Николаенко, хорошая писательница московская. Арина Обух вот недавно выпустила. Это две художницы, на самом деле. Они выпустили интересные романы. Вот можно их посмотреть, почитать, что они пишут. В целом как-то так. Тут, понимаешь, мне немножко сложно говорить, что я советую. Как-то я один раз вот так посоветовал, а потом люди обиделись, что я их не посоветовал.
Понятно.
Вот, например, Михаил Елизаров, он вообще не отвечает на такие вопросы, чтобы никого не обидеть.
Понятно.
Если ты назовешь кого-то...
Начнешь называть имена...
Вот я сижу в эфире, да, это, в общем, такая ситуация немножко, не то что стрессовая, но это надо быстро очень реагировать, да. Если я бы пришел домой, я бы тебе написал огромный, длинный список наших...
Который мы бы тут зачли на час.
Вы бы зачли это на час, там был бы Алексей Саль, там был бы Вадим Левенталь, там многие были бы все наши знакомые, и Носов, и Дмитрий Григорьев, там, и Крусанов. Но обратите внимание просто на те книги, которые выходят в издательстве Елены Шубиной. Это очень интересно. Редакция Елены Шубиной, это АСТ, Эксмо, там всегда интересные книги. Интересная линейка книг у Вадима Левенталя.
Можно сказать, что это
издательство состоялось, и мне кажется, что это вот очень-очень интересно. Словом, просто следите за премиями и за хорошими издательствами.
Я от себя советую вам почитать книгу Андрея Стасатурова «Не кормите и не трогайте пеликанов». Андрюш, спасибо тебе большое, и до встречи на «Волнах».
Культурные люди.